архиепископ Аверкий, из Четвероевангелия, пришествие в мир Господа Иисуса Христа. Глава 20. Изгнание легиона бесов в стране Гадаринской. Евангелие от Матфея, глава 8, стихи с 28 по 34, от Марка, глава 5, стихи с 1 по 20, и от Луки, глава 8, стихи с 26 по 40. Переплыв озеро, Иисус с учениками прибыли в страну, лежавшую на восточном берегу, которую евангелисты Марк и Лука называют Гадаринской, по имени находившегося в ней города Гадары, а евангелист Матфей – Гергесинской, по имени другого города Гергесы. Оба эти города были в числе городов Десятиградия. На берегу их встретил бесноватый, одержимый нечистым духом. Евангелисты Марк и Лука говорят об одном бесноватом, а евангелист Матфей – о двух. Вероятно, это потому, что один бесноватый был человеком всем известным, жителем города Гадары, и находился в особенно ужасном состоянии беснования, а другой, по сравнению с ним, оставался едва замеченным. Сущность беснования в том, что бесы, лишая человека личного сознания и подавляя его собственный разум, распоряжаются его телом и силами его души, причиняя несчастному невероятные мучения через его же собственные действия. Величие и всемогущество Сына Божия, сокрытое от человеческих глаз, для нечистых духов, владевших более совершенным духовным зрением, были очевидны и приводили их в ужас и трепет. И вот бесноватые начинают кричать, исповедуя Иисуса Сыном Божиим и умоляя Его не причинять тех нестерпимых мучений, которые причиняла им Его близость. По евангелисту Марку и Луке, более свирепый из них на вопросы Иисуса, как Его имя, отвечал «легион», указывая этим на обитание в нем громадного количества нечистых духов. Бесы просили у Иисуса дозволения не идти им в бездну и не покидать страны той, но войти в пасшееся неподалеку при горе большое стадо свиней. Мы не настолько знаем природу злых духов, чтобы понять, почему им необходимо было обитать именно в живых существах, но характерно, что из всех живых существ они сами выбрали для своего обитания самое нечистое, самое презренное в глазах иудеев животное, лишь бы Господь не изгонял их из той страны и не лишал тем их возможности действовать в ней. Господь разрешил им войти в свиней, и стадо, взбесившись, бросилось с крутизны в море и утонуло. Допустив это, Господь, очевидно, желал вразумить гадаринцев, которые, вопреки запрещению закона Моисеева, разводили свиней, да еще в таком громадном количестве, по святому Марку, около 2000. Вместе с тем, это обстоятельство привлекло к Господу Иисусу особое внимание жителей этой страны, которые увидели известного им страшного бесноватого, здоровым и сидящим у ног Иисусовых. Но происшедшее, видимо, их не вразумило. На них напал лишь безотчетный ужас – и, по всей вероятности, опасения, как бы дальнейшее пребывание Господа в этой местности не принесло им новых убытков. Жалость к погибшим свиньям одержала у них верх над естественным, казалось бы, чувством благодарности Господу за чудесное избавление страны от страшного бесноватого, и они просили Господа уйти от них. Каково неразумие этих людей, которые не желают иметь в своих пределах того, кто явился разрушить дела дьявола. Вопреки обычному запрещению Господа разглашать о совершаемых им чудесах, на этот раз Господь, наоборот, велит исцеленному бесноватому возвратиться в свой дом и рассказать, что сотворил ему Бог. Надо полагать это потому, что Господь не имел в этой стране тех опасений, какие у него были в Галилее и Иудее, где царили превратные представления о Мессии как о земном вожде Израиля, и Господь не хотел, чтобы его имя связывали с политическими вождями иудейских патриотов, мечтавших о свержении римского владычества. Кроме того, как по всему видно, гадаринцы отличались особенным религиозно-нравственным огрубением и одичанием, и Господь хотел пробудить их сердца через проповедь о нем и о его делах самого облагодетельствованного им исцеленного бесноватого, который действительно, как передает святой Марк, начал проповедовать о нем по всему Десятиградию и этим подготовил эту страну последующей апостольской проповеди и обращению ко Христу. Глава 21. Исцеление кровоточивой и воскрешение дочери Иаира. Евангелие от Матфея, глава 9, стихи с 18 по 26, от Марка, глава 5, стихи с 21 по 43, и от Луки, глава 8, стихи 41 по 56. Войдя в лодку с учениками, Господь Иисус Христос поплыл обратно и пристал к противоположному берегу, западному, Генесарецкого озера, где находился Капернаум. Тут уже ожидали его толпы народа, и в числе прочих один из начальников синагоги Иаир, единственная 12-летняя дочь которого была при смерти. Хотя начальники синагог принадлежали к враждебной Иисусу партии, но этот начальник, слышавший о многих чудесах, совершенных Господом в Галилее, и, может быть, бывший сам свидетелем чуда исцеления слуги капернаумского сотника, возгорелся надеждой, не исцелит ли Иисус и его дочь. Не имея такой веры, которую похвалил Господь в сотнике, он просил Господа прийти и возложить на несчастную руки, чтобы она выздоровела. Видя это, народ с особенным любопытством устремился вслед за Господом к дому Иаира, и так как каждому хотелось быть ближе к великому чудотворцу, то все теснили его. Во время этого шествия женщина, 12 лет страдавшая кровотечением и потерявшая надежду вылечиться, протеснилась сзади к Иисусу и незаметно прикоснулась к одежде его. По закону Моисееву, женщина, страдавшая такой болезнью, считалась нечистую и должна была оставаться дома, не смея никому прикасаться. Но эта несчастная женщина имела такую горячую веру в Господа Иисуса Христа, что решилась тайно прикоснуться к одежде его в уверенности, что одно прикосновение даст ей желанное исцеление. И вера ее была оправдана, она тотчас выздоровела, ощутив, что иссяк у нее источник крови. Подробнее всех рассказывающий об этом событии евангелист Марк передает. Иисус, почувствовавший, что вышла из него сила, спросил, обращаясь к народу, «Кто прикоснулся к моей одежде?» Конечно, он знал, кто прикоснулся, но спросил это для того, чтобы обнаружить перед всеми в назидание веру этой женщины и совершившееся по вере ее чудо. Женщина, понимая, что не может утаиться, пала пред ним и открыла перед всеми всю истину. По понятиям евреев, она совершила преступление тем, что вошла в толпу народа и сделала нечистыми всех тех людей, с которыми по необходимости вынуждена была соприкоснуться, а потому в страхе и трепете ожидала осуждения за свой поступок. Но Господь успокоил ее словами: «Дерзай, тщерь, вера твоя спасла тебя, иди с миром и будь здорова от болезни твоей». В это время умерла дочь Иаира, и кто-то из его дома пришел сказать, чтобы тот не утруждал учителя. Видя отчаяние удрученного горем отца, Господь успокоил его: «Не бойся, только веруй, и спасена будет». Придя в дом, они застали там свирельщиков, которых по восточному обычаю приглашали для оплакивания умерших. Это оплакивание, продолжавшееся 8 дней для простого умершего или месяц для лиц знатных, сопровождалось заунывной игрой на свирелях или флейтах. «Не плачьте, — сказал им Иисус, — она не умерла, но спит». Эти слова, конечно, нельзя понимать буквально, ибо и про Лазаря, лежавшего 4 дня в гробе и уже разлагавшегося, Господь сказал, что он уснул, и лишь потом сказал прямо: «Лазарь умер». Действительная смерть девицы была так очевидна для окружающих, что они стали даже смеяться над Иисусом. Свидетелями великого чуда воскрешения умершей могли быть только люди достойные, способные оценить эту великую тайну божественного всемогущества. А потому Господь повелел всем выйти вон, оставив лишь 3 апостолов своих, Петра, Иакова и Иоанна, и родителей умершей. Подойдя к телу усопшей, Господь взял ее за руку и 2 властными словами «Талифа куми», что значит «девица, встань», мгновенно воскресил ее, причем тело ее настолько укрепилось, что последствия тяжкой болезни не помешали ей сразу же ходить, как вполне здоровой. Все изумились, а Господь повелел дать воскрешенной есть, дабы убедить родителей, что перед ними настоящая дочь их, а не призрак умерший. По обычаю Господь запретил разглашать о чуде. Глава 22. Исцеление двух слепцов и бесноватого немого. Евангелие от Матфея, глава 9, стихи с 27 по 34. Когда Иисус вышел из дома Иаира, за ним двинулась толпа народа, из которой двое слепцов кричали: «Помилуй нас, Иисусе, сыне Давидов!» Господь продолжал идти, как бы не обращая внимания на эти крики, по-видимому, с целью испытать веру кричавших, называвших его притом сыном Давидовым, то есть Мессию. Когда же пришел он в дом, какой неизвестно, и слепцы приступили к нему там с просьбой об исцелении, Иисус спросил их, веруют ли они, что он может их исцелить. Получив утвердительный ответ, Господь коснулся очей их, дабы слепцы почувствовали самый момент исцеления, и очи их отверзлись. Иисус строго запретил им, как и всегда в таких случаях, рассказывать об исцелении, но они от радости и по чувству благодарности к своему исцелителю не могли удержаться и разгласили о нем по всей земле той. Не успели они выйти, как к Иисусу привели немого бесноватого. Сам по себе он не мог просить об исцелении, потому что демон связал ему язык. Поэтому Господь не спрашивает его о вере, как других в подобных случаях, а повелевает бесу выйти, и немому таким образом возвращается способность говорить. Свидетели чуда, удивляясь, говорили, что никогда не бывало ничего подобного среди израильского народа, а фарисеи, желая ослабить впечатление, произведенное этим чудом Спасителя, утверждали, что Иисус изгоняет бесов силою князя бесовского, то есть дьявола. Глава 23. Вторичное посещение Назарета. Евангелие от Матфея, глава 13, стихи с 53 по 58, и от Марка, глава 6, стихи с 1 по 6. Затем Иисус вновь пришел в Отечество Свое, то есть в Назарет, как Отечество Матери Его и мнимого отца Его Иосифа, и как место, где Он был воспитан. Там он учил соотечественников своих в синагогах их, так что они изумлялись и говорили, откуда у него такая премудрость и силы. Это было не то удивление, каким удивлялись в других местах, где проповедовал Иисус, а удивление, соединенное с презрением, не плотников ли он сын. Назаретяне или не знали, или не верили чудесному воплощению рождения Иисуса Христа, считая его просто сыном Иосифа и Марии. Но это нельзя считать извинительным, ибо и в прежние времена много было случаев, когда у незнатных родителей рождались ставшие потом славными и знаменитыми дети. Таковы были Давид, Амос, Моисей и другие. Они скорее должны были именно за это благоговеть перед Христом, что он, имея простых родителей, обнаруживал такую премудрость, которая ясно показывала, что она не от человеческого обучения, а от божественной благодати. Это было, конечно, от обычной, свойственной людям зависти, которая всегда лукава. Люди часто с завистью и ненавистью смотрят на тех, кто, выйдя из их среды, обнаруживает необыкновенные дарования и становится выше. Его, может быть, товарищи по делам житейским и сверстники, с которыми он постоянно общался, не хотели потому признать в нем необыкновенного человека. Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем. Не так должно быть, но так бывает, ибо люди часто обращают более внимания не на то, что им проповедуется, а на то, кто проповедует. И если того, кто удостоился божественного избрания и призвания, они привыкли видеть среди себя обыкновенным человеком, то они и продолжают смотреть на него по-прежнему, не давая веры его словам, как пророка. Господь прибавляет к этому, по всей вероятности, народному присловию «и в доме своем», имея в виду то, что, как говорит евангелист Иоанн, «и братья его не веровали в него». Нигде Христос не находил столько противления себе и своему учению, как в родном своем городе, где даже пытались умертвить его. И не совершил там многих чудес по неверию их, ибо совершение чудес зависит не только от силы Божией, чудотворящей, но и от веры людей, над которыми чудеса совершаются. Глава 24. Хождение Господа Иисуса Христа по Галилее с учениками и некоторыми женщинами, скорбь Его о недостатке делателей на жатве. Евангелие от Матфея, глава 9, стихи с 35 по 38, от Марка, глава 6, стих 6, от Луки, глава 8, стихи с 1 по 3. Толпы народа, которые Господь видел, обходя города и селения, Он сравнивает со стадом овец, блуждающих без пастыря. Образ особенно понятный в Палестине, в стране пастушеской. Духовный учитель этого народа – не истинные пастыри и учитель, они сами слепцы и не только не просвещают народ истинным учением, но еще больше развращают его. Жатвы много, а делателей мало. Величественный и также всем понятный образ. Поле, покрытое спелой жатвой, надо выжать, но жнецов мало. Смысл речи таков. Велико число народа, желающего вступить в царство Мессии, и готового для этого, но мало приготовленных для великого дела учителей народа. Молите Господина жатвы, то есть Бога, чтобы Он способствовал образованию новых, не в духе фарисейском приготовленных деятелей для дела проповеди о наступающем царстве Мессии. Во время этого шествия Господа с проповедью по Галилее Христа сопровождали и некоторые женщины, так или иначе облагодетельствованные им, которые из чувства благодарности служили ему от имений своих. Они последовали потом за Господом на Голгофу и составили тот лик жен-мироносец, которых прославляет Церковь. Глава 25. Христос посылает 12 апостолов на проповедь. Евангелие от Матфея, глава 10, стихи с 1 по 42, от Марка, глава 6, стихи с 7 по 13, от Луки, глава 9, стихи с 1 по 6, 12 глава, стихи с 11 по 12. Сожалея о всех этих массах народа, не имеющего пастырей, и не имея возможности всех всегда водить за собой, Господь посылает на проповедь им своих учеников. Это послание отличается от того, которое последует по воскресении Христовом. Тогда Господь пошлет апостолов во весь мир проповедовать Евангелие всей твари и, научая все народы, веря во Христа, вводить их в Его Царство через таинство крещения. Теперь Господь посылает их только к погибшим овцам дома Израилева, то есть к одним евреям. Он повелевает апостолам при этом проповедовать лишь приближение Царства Небесного, но еще не вводить в это Царство. Это проповедь предуготовительная, ибо апостолы еще не облеклись силою свыше, данной им впоследствии через сошествие Утешителя Духа Святого. Господь посылает апостолов по два, как для того, чтобы они могли поддерживать друг друга, так и для того, чтобы евреи больше верили их свидетельству, ибо закон Моисеев гласил, что свидетельство двух есть истинно. Зная, что от апостолов будут требовать знамений как доказательств истинности их проповеди, Господь дал им власть над нечистыми духами и силу творить чудеса исцелений и воскрешений мертвых. Ради успеха проповеди Он предостерегает их от сребролюбия и от всякой заботы о пище, одежде и жилище, говоря, что трудящийся достоин пропитания и, следовательно, Бог не допустит, чтобы служители Его, отрекшиеся от всякой заботы о себе ради вверенного им служения, были лишены необходимого для жизни. В каждом городе или селении они должны останавливаться лишь в таком доме, пребывание в коем не могло бы вызвать на них нареканий, чтобы, как говорил блаженный Иероним, недобрую славою принявших апостолов не посрамить достоинство самой проповеди и не переходить из дома в дом, как свойственно людям легкомысленным. Входя в дом, приветствуйте его, говоря «Мир дому сему». Это было обычное у евреев приветствие, но желать мира – это еще не значит дать мир. Поэтому Господь поясняет, что их желание мира действительно принесет мир тому дому или тому городу, где примут их радостно и с чистым сердцем. В противном случае это приветствие останется без плода, и мир ваш к вам возвратится. А если кто откажет апостолам в гостеприимстве, они должны отрясти прах от ног своих. Евреи думали, что самая земля и пыль, по которой ходят язычники, нечиста, и ее надо отрисать. Давая такое повеление, Христос хотел сказать, что такие евреи подобны язычникам, что отраднее будет земле Содомской и Гоморской, городам, наказанным за свое крайнее нечестие и разврат, в день суда, нежели городу тому, что, отвергший проповедь о Христе, как положительный закон Божий, преступнее тех, которые, не получив положительного закона Божия, отвергли лишь требования естественного закона совести, не столь ясного и категоричного. Господь посылает своих апостолов первоначально только к евреям потому, что евреи были избранным народом Божиим, которому был обещан Мессия еще ветхозаветными пророками и среди которого он и явился. Далее следует наставление, относящееся к апостольскому служению вообще. Господь предупреждает апостолов о тех опасностях, которым им придется подвергаться. Говорит, что они будут чувствовать себя столь же беззащитными, как овцы, окруженные кровожадными волками. «Будьте мудры, как змеи», то есть будьте осторожны, «не подвергайте бескрайней необходимости жизнь своей опасности, распознавайте, где надлежит сеять Слово Божие, а где воздержаться от этого по заповеди, не давайте святыни псам. Сами же будьте просты, как голуби, то есть таковы, чтобы никто не мог вас упрекнуть в чем-либо предусудительном». Господь предрекает, что апостолам придется свидетельствовать о нем и перед владыками, и царями, имея в виду не это их временное посольство, а будущую их всемирную уже апостольскую деятельность, и подвергнуться многим преследованиям со стороны неверующих. Не следует тревожиться и предаваться раздумье, что и как говорить на суде в таких случаях, ибо Святой Дух сам будет внушать необходимые слова. Ненависть к евангельской проповеди и к проповедникам и исповедникам ее будет столь сильна в людях мира сего, названных выше волками, что перед ней не устоят самые крепкие и священные для человека узы родства. Все это точно исполнилось в эпоху гонений на христиан, когда действительно брат брата предавал на смерть, и когда все истинные последователи Христовы испытали на себе самую лютую и бесчеловечную ненависть врагов христианства. Претерпевший же до конца, то есть до смерти, все эти гонения и не отрекшийся от Христа спасется, то есть достигнет вечного блаженства в Царстве Небесном. Апостолы не должны сами неосмотрительно жертвовать своей жизнью, нужную для спасения столь многих, а потому, если их гонят в одном городе, им не возбраняется бежать в другой. «Не успеете обойти городов Израилевых, как приедет Сын Человеческий», в параллельном этому месте добавлено, «во Царствии Своем». Здесь речь идет не о втором славном пришествии Христовом на суд при кончине мира. Пришествие Иисуса Христова во Царствии Своем есть то же, что открытие этого Царства, а открытие Царства Христова совершилось его воскресением и ниспосланием Святого Духа на апостолов, после чего они пошли уже во весь мир с проповедью об открытии этого Царства. Следовательно, это изречение Господа имеет такой смысл. «Вы не успеете обойти с проповедью о приближении Моего Царствия всю Палестину, как уже наступит час открытия Моего Царствия через Мои страдания, воскресения из мертвых и ниспослания Духа Святого». Отправляя апостолов на эту предварительную проповедь, которая могла быть полезна и им самим, как некоторое училище ротоборства, в котором они приготовили бы себя к подвигам евангельской проповеди в целом мире, по выражению святителя Златоуста. Господь указывает им на краткость времени, находящегося в их распоряжении, ибо уже приближается час его крестных страданий и отхода из этого мира. За свой труд апостолы не должны ожидать почестей, а наоборот, должны быть готовы к оскорблениям, ибо если евреи самого Господа грубо поносят, называя его Вельзевулом, то тем более будут поносить его учеников. Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Итак, не бойтесь их, когда они будут клеветать на вас, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы. Вера и невинность апостолов со временем откроются ясно. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. То, о чем я беседовал с вами наедине, ходя по городам и селениям Палестины, вы должны будете проповедовать по всему свету, всенародно, с кровель домов. Апостолы не должны бояться убивающих тело, души же не могущих убить, ибо без воли Божией ничего не случится с ними, так как промысел Божий простирается на все, даже на малых птиц, на волосы на голове человека. Не две ли малые птицы продаются за ассарий? Указание на малоценность, как бы ничтожность этих птиц, ибо ассарий — 1/10 динария. Кто, невзирая на клевету и гонение, будет твердо исповедовать Христа пред людьми, того и Христос исповедует, как своего верного раба, на суде Отца Небесного. А кто отвержется Христа, от того и он тогда отречется. Не мир я пришел принести, но меч. Надо понимать, конечно, не буквально, а в том смысле, что несогласие и вражда между людьми являются необходимым следствием пришествия Господа на землю, так как злоба людей поднимет ожесточенную вражду против Царствия Божия, его проповедников и последователей. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. Означает, что для служения Христу надо жертвовать всеми земными привязанностями, даже семейной любовью. Кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня. Образ взят от римского обычая, по которому осужденные на распятие сами должны были нести свой крест до места казни. Это значит, что мы, сделавшись учениками Христовыми, должны во имя Его переносить всякие испытания и страдания, даже самые тяжкие и унизительные, если и такие угодно будет Богу послать нам. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Кто благо земной жизни предпочитает благом Царствия Небесного, кто жертвует будущими благами ради благ земных, кто идет даже на отречение от Христа, чтобы только сберечь свою земную жизнь, тот погубит свою душу для жизни вечной. А кто жертвует всем ради Христа, вплоть до самой жизни своей, тот сбережет свою душу для жизни вечной. Наставляя и утешая апостолов, Господь Иисус Христос упомянул и о той награде, которая ожидает всех, принявших их во имя Его. «Кто принимает вас, принимает Меня, а кто принимает Меня, принимает пославшего Меня». Дальнейшие слова значат, что кто примет апостолов как пророков или как праведников, тот получит награду, какую получит пророк или праведник. Кто даже напоит учеников Христовых, томимых жаждою, хотя бы чашей холодной воды, и тот не останется без награды. Окончив наставление 12 апостолам, Иисус пошел проповедовать по городам Галилеи, а апостолы, разделившись по два, пошли по селениям, проповедуя покаяние. Они изгоняли многих бесов и многих больных мазали маслом и исцеляли. Из ответа их на вопрос Господа, заданный им уже на Тайной вечере, видно, что они во время этой проповеди своей не имели нужды ни в чем необходимом. По-видимому, они собрались вновь все к Господу, когда Он узнал о смерти Иоанна Крестителя.